Андрея, наверняка я буду говорить на русском языке. Ну, хоть кто-нибудь поаплодируйте, вы аплодировали ему. Я думаю, не имеет значения для нас, на каком языке мы говорим. Главное, чтобы мы понимали друг друга. Часто люди говорят на одном и том же языке и понять друг друга не могут. Хоча я можу говорити українською і благословляти вас українською мовою. Для мене це не проблема. Но так как здесь есть люди, которым, возможно, тяжело вникнуть в наш прекрасный украинский язык, я буду говорить на русском языке. Я очень благодарен Богу и ребятам, которые пригласили на этот саммит. Просто я восхищаюсь тем, что они делают. И я верю в то, что Украина может быть без сирот. Я верю в это всем сердцем. Действительно, Украина может быть без сирот. Знаете, некоторые говорят, что вы затеяли, я думаю, что вы это слышали, что вы затеяли, что значит, сироты всегда должны быть. Но биологически, конечно, невозможно избежать того, что дети будут терять своих родителей, катастрофы, болезни. Но духовно я верю в то, что Украина может быть без сирот. Когда у детей есть отцы, когда у детей есть приемные семьи, Украина может быть без сирот. Я покопался в интернете, специально посмотрел, есть ли страны, где нет сирот, в том понимании, в котором они есть у нас, в наших бывших славянских или в бывших странах СНГ. И действительно, таких стран немало, немало, где нет просто этих сиротских домов, где детей усыновляют, и стоят очереди на усыновление детей. И даже когда родителей лишают на какое-то время общения с детьми по каким-либо причинам, то такие дети попадают в семьи. Я думаю, что очень многое зависит от нас самих. И я знаю, приводили уже такую статистику, сколько в Украине церквей, если бы одна церковь, каждая церковь взяла по одному ребенку, то уже сирот бы в том понимании, в котором есть, не осталось бы. Но может быть плюс-минус. Потому, конечно же, слово к нам и ответственность перед нами. Я хочу поблагодарить и Руслана Малюту, и всю команду за то, что они делают. Ребята, огромное спасибо вам. Спасибо. Я постараюсь быть очень кратким. Мне предложили такую тему «Сердце отца». Что это значит? Отцовское сердце. Я, конечно, в смирении и в страхе Божьем говорить перед такой аудиторией. Вы все здесь служители с большим стажем, священнослужители и отцы, и много чего достигли. И знаете, я вот решил взять за основу эту притчу о блудном сыне. Когда мы говорим о Боге, как об Отце, мы всегда стараемся себя дистанцировать так как-то. Ну, Бог это понятно, но мы несовершенны. Но Писание говорит, когда Иисус рассказывал о блудном сыне, 15 глава Луки, Он сказал такие слова: «У одного или у некоторого человека было два сына». Идет речь конкретно о человеке. И у этого человека было два сына. И знаете, я так увидел из Священного Писания, что оба они были сироты. Иногда дети становятся сиротами по своему желанию, имея даже биологических родителей. Может быть, вы не согласитесь со мной, давайте просто, выслушаем и потом порассуждаем. Ни старший сын, ни младший сын не знали отца. Младший сын был сирота, он получил следующую часть имения и ушел. Старший сын, когда он пришел уже, помните, что он сказал? «Это твой сын». Он даже не называл его своим братом. Он не считал отца своим отцом. Каждый жил какой-то своей обособленной жизнью. И знаете, что я увидел? Работая с сиротами, я увидел, что зачастую, даже когда мы их берем, они все еще остаются сиротами. Я хочу поговорить очень коротко о том, в чем нам нужно защитить сироту. И мы говорим «защити сироту». Мы знаем, их надо защитить от бедности, от болезней, от унижения. Вы все это прекрасно знаете, но у меня лежит на сердце поговорить о том, чтобы защитить сироту от синдрома сироты. И это может сделать только отец. Это может сделать отцовское сердце.
Потому что очень многие сироты остаются с синдромом сироты. Они вырастают, и первое, когда они приходят, и я говорю сейчас о многих случаях, они здороваются, они не говорят, как их зовут. Они говорят, я сирота. Ей уже 19 лет, или ему уже 23 года, я сирота. Сделайте мне это, сделайте мне то, обратите на меня внимание, я сирота. Вы знаете, у меня есть приемная дочь, и знаете, о чем они мечтали? Каждый из них мечтает о семье. И она говорит, знаешь, почему они мечтали о семье? Потому что у нас понимание семьи было такое, кто-то придет и будет для нас все делать. У сирот даже нет правильного понимания семьи. И очень часто, когда они находятся в семье, они все равно остаются сиротами. У них очень много претензий, у них очень много амбиций. Ну, извините, что я говорю об этом, но кто воспитывает сирот, кто близко с ними, кто близко с ними живет, он знает, что это такое. И нам очень важно защитить их от синдрома сироты. Учить их, что они не сироты. Бог говорит, я отец для сироты. И когда мы привели ребенка ко Христу, он уже не сирота. Он не может быть сиротой в априори, потому что у него есть Бог-отец. И он не может уже говорить, мне нравится. Знаете, когда я вижу, что ребенок-сирота прошел реабилитацию, то есть он может быть в обществе. Когда он говорит, я не сирота, у меня есть Бог, мой отец. Не называйте меня сиротой, я им не являюсь. Вы знаете, насколько сложно, и Давид когда-то говорил в одном из псалмов, «Возведи меня на скалу, для меня недосягаемо». Наша задача, то есть, чтобы я освободился от самого себя, и наша задача, имея отцовское сердце, возвести их, защитить их от самих себя, от их синдрома. И посмотрите, что сделал отец. Удивительно, первый ребенок, он уходит из дома. Он попадает в тяжелейшие обстоятельства. Он лежит у свиных корыт, он потерял все. Он даже наесться рожков не может. Что бы вы сделали? А этот отец, он был властный человек, богатый человек, имеющий очень много слуг. Что бы вы сделали? Просто загляните в свое сердце. Мы служим в служении реабилитации, там тоже очень много сирот, уже взрослых. И знаете, родители не дают им разбиться. Иногда нам стоит позволить этим детям разбиться. Это может сделать только сердце отца. Ты никогда не позволишь ребенку разбиться, если у тебя не будет отцовского сердца. Если ты по-настоящему не будешь понимать, что означает любить этого ребенка. И как говорил мой брат Андрей, что этот ребенок не принадлежит тебе. Бог дал тебе его на воспитание, и цель твоя не просто накормить его и расчесать его, а привести его в Божье присутствие, привязать его к небу. Вы знаете, Писание сравнивает 126-й Псалом, он говорит о детях, как о награде, там говорится о сыновьях, но я верю, это был Ветхий Завет, в Новом Завете можно добавить и дочерей, что сыновья в руке молодого, то они как стрелы в колчане, помните? Что стрелы в колчане, то сыновья молодые. И часто Писание сравнивает наших детей со стрелами. И наша задача, имея отцовское сердце, в какое-то время взять эту стрелу, натянуть ее и запустить ее, открыв окно на восток. Как это, помните эту историю Иоас и Елисей? 4 книга Царств, 13 глава. Когда царь пришел к Елисею и говорил, отец, мой колесница Израиля и конница его, ему нужно было избавление. И сказал ему Елисей, положи руку твою на лук, натяни его, окно на восток открой, в сторону восток, это присутствие Бога, в сторону Бога. Порой нам нужно выпустить их. И не зная, куда они летят, я так устал от того, что мы говорим, мы просто калечим наших детей и сирот, и не сирот, когда говорим, они будут президентами, они будут юристами, они будут, да через чего вы взяли, что они ими будут? Наша цель, да пусть они будут кем будут, наша цель выпустить их на восток, чтобы Дух Святой, как прообраз Елисея, положил свои руки на наши руки. Но чтобы эта стрела попала в цель, ее нужно правильно выпускать. И знаете, что еще нужно сделать?
Помните 49-й псалом, когда Израиль говорит: «Бог нашел меня, Он призвал меня и сделал меня стрелою изостренной, чтобы стрела попала в цель, ее нужно наточить». И порой нам приходится точить наших детей, наших сирот, наших еще кого-то, кто бы они ни были, я вообще их не разделяю. У меня нет различия. И если это ребенок в нашей церкви, он мой ребенок. Может быть, я не могу ему уделить столько времени, но это мой ребенок. У нас много детей и сирот в церкви, которые жили на кладбище вместе со своими мамами, которые пришли сейчас, их надо воспитывать. И я смотрю, что дальше будет с ними. И я понимаю, просто булочки им не помогут. Нам нужно выпустить их в сторону Бога. Итак, сердце отца. Насколько важно быть готовым порой, я говорю одну сторону, быть готовым порой стать камнем на пути этих детей и сказать им: ты дальше не пройдешь. У меня есть приемная дочь. Очень многому я учусь через нее. Думаю, не меньше она учится через меня. Она уже взрослая, но у нас продолжаются баталии. Сейчас она на замечании в церкви. Это непросто. Вы знаете, она дошла до такого момента, когда ее пришлось брать на замечание, она сказала: я уйду из церкви. И это вы семья? И это вы так себя ведете? И это ты отец? Берете меня на замечание, ты не можешь меня защитить? Я знать вас не хочу. Мое сердце разрывалось на куски, но я понимал, мне нужно ее защитить от ее сиротства. И вы знаете, прошло немного времени. И она пришла, она покаялась. И она сказала, она каялась перед всеми людьми в церкви, кому она нахамила. А хамила она много. И ее исповедь, она говорила: послушайте, я пришла сюда в церковь, и мое понимание семьи все мне должны. С кем бы я ни разговаривала, я сразу видела, кто что может для меня сделать. Потому что я с детства росла, и меня учили. Вот так, вот у тебя будет семья, и они между собой, у них же есть свои общения. Когда у тебя семья, значит, семья все для тебя будет делать. Они даже не понимают, что значит жить в семье. А в семье значит жить, это значит чем-то жертвовать. И когда ты растешь, ты должна понимать, что, или должен понимать, в семье есть порядок, и тебе нужно держаться этого порядка. И порой, знаете, не знаю, меня поймут или нет, но порой нужно даже взять эти стрелы. Знаете, как следующее, что сказал Елисей Ивасу? Потом возьми стрелы и ударь их об землю. Ну, не надо бить, но я понимаю, надо приземлять. Приземлять иногда. Не говорить, что бы ни случилось, я все равно буду на твоей стороне. Что бы ни случилось, я все равно тебя поддержу. Не говорите так. Нет, если ты пойдешь против Бога, если ты будешь неправильно себя вести, я не буду тебя поддерживать. Отец показал свое сердце. И когда сын уходил, он отпустил его, зная, куда он пойдет. Я не буду с этим мириться, сын. Ты очень дорог для меня. Ты очень нужен мне. Но с этим мириться я не буду. Я буду ждать тебя у ворот. Я не пойду к тебе, к свиным корытам. Что это за отец? Что за любовь? Сын погибает у свиных корыт, а он стоит у ворот. Да запрягай колесницу. Да едь скорее к нему. Да поднимай его, да вытаскивай. Он понимал, через какое-то время он снова уйдет. Ему нужно что-то пережить. Ему нужно разбиться. И знаете, ну, на сегодняшний день, ну, мою дочь приемную уже скоро мы снимем замечание, она уже выровнялась, слава Богу. Но что я вам скажу? Просто нам нужно защищать сердце. Но нам нужно учиться, как правильно их защищать. Я не знаю, кто-то согласен со мной или нет. Нам нужно учиться, как правильно их защищать. Ну, он же сиротинушка. Ну, как же я ему это... Ну, пусть делает, что делает. И вырастают они. И дальше остается то, что остается. Очень легко взять ребенка-сироту, когда ему 5 лет. Или 3 годика. А еще легче, когда там 4 месяца. Но когда ему в жизнь выходить, ведь это еще не все. Наша цель – выпустить их. Выпустить их в сторону Бога. Чтобы Дух Святой управил их путем. И Господи, Господи, помоги нам. Помоги нам действительно иметь отцовское сердце. Спасибо.
Благодарю пастор Рустам за непростое, но очень нужное сейчас слово. Знаете, я рад, что мы...